Журнал Science опубликовал материалы, посвященные предварительным результатам расшифровки генома неандертальцев, ближайших родичей человека. Один из основных вопросов этого проекта – насколько близки по генотипу человек разумный и неандерталец, и могли скрещиваться эти два вида или нет? Пока что прочитана лишь малая часть генома, да и методы расшифровки еще не совершенны. Рассказывает доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков, с которым беседует Александр Костинский.
Александр, в последнее время ряд буквально сенсационных статей, которые опубликованы в центральных научных журналах, в Nature, Science, говорят о том, что существует сильная вероятность, что наши предки Homo sapiens гибридизировались, то есть имели половые связи или с неандертальцами, или еще с более древними ветками развития гоминид, может быть, даже Homo erectus. Действительно ли результаты таковы?
Изначально-то как считалось, скажем, в первой половине 20 века? Считалось, что неандертальцы – это наши предки, что просто Homo sapiens произошли от неандертальцев. И так написано еще в тех учебниках, по которым учились студенты университета там еще в 70-е, 80-е годы.
Да мы в школе это изучали. Очень люди с большим недоумением воспринимают информацию, что неандертальцы не наши предки, а вообще гоминиды, которые жили параллельно нам, да еще и конкурировали.
Да, мы привыкли, и публика привыкла, и антропологи сами привыкли считать неандертальцев нашими предками. Но последние 20 лет все изменилось из-за открытий, сделанных генетиками, которые показали, что все современное человечество на самом-то деле происходит от небольшой популяции. Но если говорить вообще о всем человечестве, то оно происходит от популяции, жившей в Африке где-то порядка 200 тысяч лет назад, а все неафриканское человечество происходит от одной популяции размером порядка 10 тысяч человек. Ну, это все очень приблизительные, конечно, оценки.
Которые вышли из Африки.
Вышли из Африки. Там было несколько этих выходов. Ну, где-то 80 тысяч лет назад вот основная волна вышла. И от этой небольшой группы людей происходит все население Европы, Азии, Австралии и Америки.
То есть эти 6 миллиардов человек фактически.
Да. Это было установлено генетиками на том основании, что генетические различия между людьми, причем даже между представителями разных рас, оказались очень маленькими.
Даже меньше, чем в одном обезьяньем стаде шимпанзе оказалось.
Да, вот как говорят специалисты, в одном стаде шимпанзе можно встретить особи, которые генетически сильнее друг от друга отличаются, чем представители разных рас человечества. И по количеству вот этих отличий, по размаху этого полиморфизма определили количество людей, когда они вышли. И стало понятно, что все то древнее человечество, которое населяло Евразию до того, как вышли вот эти наши предки, оно вот куда-то делось.
То есть это неандертальцы, хомо эректусы?
Это европейские неандертальцы, вот самые такие классические
такие,
неандертальцы, да, приспособленные к суровому ледниковому климату, в Европе
холодном,
которые питались почти 100% мясом. Это азиатские неандертальцы, более такого хрупкого телосложения.
Но все равно мощнее, чем мы, кроманьонцы, хомо сапиенс.
Ну, по-видимому, да. Это, как теперь выясняется, в Юго-Восточной Азии могли еще сохраняться реликтовые популяции более древних людей, Homo erectus. Вопрос-то теперь стоял так. Когда наши предки расселялись по Евразии, то что произошло с древним евразийским человечеством, вот этим разнообразным? Оно было просто вытеснено, истреблено?
Или ассимилировано?
Ассимилировано, да. Сначала и вот в течение почти двух десятилетий полностью доминировала точка зрения, что все это древнее человечество было нашими предками вытеснено, и никакого генетического следа неандертальцы и другие древние люди не оставили в современном человечестве. Это было основано, такое мнение, на результатах сравнения митохондриальной ДНК.
То есть это ДНК, которая находится в митохондриях, которые в клетке отвечают за энергетический обмен. То есть это все-таки не ядерная ДНК, да? Это важно подчеркнуть, потому что иногда, когда говорят вот про митохондриальную ДНК, люди слово митохондриальное как-то пропускают и думают, что это почти такая же ДНК. Все-таки это ДНК определенной органеллы, да, то есть определенной частички в клетке.
Да, это очень небольшая часть генома, это какие-то десятитысячные процента всего генома. Это часть генома, которая передается только по материнской линии. И еще одна особенность, что эта часть генома в каждой клетке присутствует во множестве копий, в сотнях копий. Поэтому
ее легко
просто
найти.
Ее больше всего, и из ископаемых древних костей ее легче всего выделить. Поэтому именно с нее начиналось генетическое исследование наших предков, в том числе неандертальцев. Вот в 97-м году впервые удалось выделить и прочесть фрагмент митохондриальной ДНК неандертальца. И оказалось, что он очень сильно отличается от всех вариантов митохондриальной ДНК, которые встречаются у современных людей. Во-первых, эта митохондриальная ДНК, она передается только по материнской линии, и не происходит смешение, как в случае остальных генов. Вот все остальные гены у нас как бы часть от отца, часть от матери. Они еще перемешиваются между собой, перекомбинируются. А это идет как бы клонирование вот этих митохондрий. В связи с этим возникает много проблем. С одной стороны, очень удобно для анализа генеалогии. И вот рассчитали, например, по количеству отличий в нашей неандертальской ДНК, что наши линии разошлись 500 тысяч лет назад. То есть 500 тысяч лет назад жила та женщина, которая является общей матерью и нас, и неандертальцев. Из-за вот этих особенностей митохондриальной ДНК варианты митохондриальной ДНК очень легко теряются. На самом деле за 20 тысяч лет такой ситуации, скорее всего, останется один единственный вариант.
Один?
Один. В общем, количество этих митохондриальных линий в такой ситуации убывает с катастрофической скоростью. И остается только один неизбежно. Ну, чем больше популяция, тем больше времени должно пройти, пока останется один вариант. Но рано или поздно это происходит. И когда остается один вариант, то генетики, значит, посмотрев на эту ситуацию, они приходят к выводу, что вся эта популяция происходит якобы от одной женщины, которая жила, ну, там, 15, 18, 20 тысяч лет назад.
И назовут ее Ева.
И назовут ее митохондриальной Евой. Это совершенно неизбежная ситуация. Митохондриальная Ева современного человечества всего жила в Африке 150 тысяч лет назад. А та Ева, к которой произошли и мы, и неандертальцы, она жила 500 тысяч лет назад. А с другими генами, которые не митохондриальные, там ситуация совершенно другая.
Ну, ядерная ДНК, вообще-то, которая 3 миллиарда, да, и которая, в общем-то, и определяет то, каким будет человек. Ситуация очень сложная, потому что огромные молекулы, они так долго не сохраняются, да?
Да, их гораздо сложнее выделить. И вот недавно, месяц назад примерно, появилась статья в трудах Академии наук США, ПНАС, где группа исследователей привела результаты, показывающие, что вроде бы вот они обнаружили убедительное свидетельство того, что люди все-таки скрещивались с какими-то архаичными другими видами людей. Ну, неизвестно, с кем именно, с неандертальцами там или с эректусами. Но что они обнаружили? Это открытие связано с геном микроцефалин. Это вот тот самый ген, который
связан
с ростом мозга. Мутации в этом гене приводят к микроцефалии. И было обнаружено, что этот ген подвергался интенсивному действию отбора в недавнем прошлом у человека. То есть какие-то изменения в этом гене были адаптивно важны, влияли на выживаемость.
И он очень быстро распространился.
И он очень быстро распространился, совершенно верно. И вот теперь та же группа исследователей, которая вот занималась этим геном микроцефалин, опубликовала статью, где они доказывают, что один из вариантов этого гена микроцефалин был получен людьми примерно 37 тысяч лет назад от каких-то других людей, не сапиенсов. Ну, то есть ситуация такая. Они исследовали полиморфизм, изменчивость этого гена. Обнаружили, что самый распространенный вариант этого гена, микроцефалин, они назвали его D, она встречается у примерно 70-80%
людей
вообще всего.
Сейчас же
да. Они показали, что появился этот вариант микроцефалинового гена 37 тысяч лет назад. А вот во второй статье, которая вышла недавно, они сравнили эту версию D с остальными более редкими версиями, которые встречаются у людей. И, к своему удивлению, обнаружили между D и не D вариантами колоссальное различие. Но получается, что общий предок, носитель гена общего предка вариантов D и не D, жил 2 или 3 миллиона лет назад.
Общий предок. А этого варианта жил 37 тысяч лет назад.
Объяснить такую ситуацию можно только одним способом, что очень давно, там миллионы лет назад, произошло разделение популяции исходной предковой на две. В одной популяции зафиксировались не D-варианты, в другой зафиксировались D-варианты. Потом, сравнительно недавно, 37 тысяч лет назад, произошло смешение частичное, и D-вариант из вот второй популяции перешел популяцию наших предков, и там быстро распространился.
Но все-таки, конечно, Александр, это не является прямым доказательством, да? Поэтому тут мы все-таки говорим о некой гипотезе, которая говорит о том, что 37 тысяч лет назад произошло событие, которое похоже на скрещивание, да? Вот, да. Ну, корректно мы будем, да, говорить. Но, с другой стороны, это очень важный факт, потому что многие представления о эволюции гоминид, эволюции человека, они меняются буквально вот день ото дня, и мы это видим. И вот результаты российских археологов, которые в Денисовой пещере, это на Алтае, да?
Да.
Там показывается, что за 280 тысяч лет нет существенных различий между теми, кто жил.
Нет скачков, как бы плавное, ну, развитие.
Да, плавное идет, развитие. Да. А это не генетический, конечно, анализ, более точный. Но все равно это говорит о том, что, возможно, было скрещивание и культурная гибридизация, гибридизация, возможно, и физическая.
Совершенно верно. Вот наши как раз археологи, в том числе те, которые работают на Алтае, археологи из Новосибирска, они являются сторонниками теории о том, что гибридизация была. Ну, тут мы пока только можем делать какие-то домыслы, да. Но вот что касается ситуации с Денисовой пещерой и с алтайской археологией, там вообще интересно. Во-первых, там как раз наблюдается максимальная в Евразии частота встречаемости этого самого предположительно неандертальского варианта гена микроцефалин. Как раз там, в Центральной Азии, Монголия. И там, по данным наших археологов, раньше всего произошла верхнепалеолитическая
революция.
И там, ну, рядом в Узбекистане, вот сейчас недавно нашли этот в гроте Абирахмат, скелет, сочетающий признаки неандертальцев и современных людей, что вот если уж заняться такими домыслами, то можно предположить, что именно в Центральной Азии могла происходить гибридизация. И оттуда этот микроцефалиновый аллель распространяться начал.
Понятно, почему эти результаты сенсационные. Потому что фактически, вот мы начали с того, что ученые убедились о том, что неандертальцы не наши предки. И тут мы реально возвращаемся к тому, что в какой-то степени они наши предки.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.